Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Из впечатлений паломника». Паломничество – это необычная экскурсия, это духовное путешествие. Его цель – своими глазами увидеть христианские реликвии и посетить места, связанные с земной жизнью великих или малоизвестных святых. Поэтому в каждой программе я буду рассказывать об истории, о святынях и редких иконах храма. Также вспомним об образовательных и просветительских проектах, которые реализуются при храме. И каждый раз в это духовное путешествие вместе с вами буду отправляться я, Виктория Кауган. Сегодня я отправилась в храм в честь святителя Иннокентия Московского. Храм находится в Екатеринбурге на улице Ленина, 11. Рядом со мной настоятель данного прихода иерей Илья Александров. Отец Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Расскажите об истории, как возник именно домовой храм в честь святителя Иннокентия.
Да, наверное, разговор будет интересный, потому что большая часть истории – это, наверное, история не храма, а самого здания, который появился намного раньше освященного здесь однопрестольного храма. Вообще, все екатеринбуржцы, которые проезжают по центру нашего города, на трамвае, на автобусе, просто проходим пешком, неоднократно нас видели. Так и хочется с нашего маленького балкончика, сделанного в стиле неоклассицизма, закричать таким людям: «Не проходите мимо». Это наше здание очень необыкновенное. Оно хранит очень много историй. Столько историй, которые бы хватило, наверное, на несколько церквей точно. Вообще, конечно же, храм – это дом для общения с Богом. Наш конкретный храм – это еще и памятник архитектуры, живое свидетельство нашей екатеринбургской истории, место встречи с людьми, близкими по духам. Все эти определения подходят к понятию храма Иннокентия Московского. Церковная история типичного для Екатеринбурга двухэтажной усадьбы началась в начале нового века, 18 сентября 2001 года. В нашем городе наше здание было известно под станцией вольных почт, и оно было освящено в честь святителя Иннокентия, митрополита Московского. Однопрестольный храм стал частью духовно-просветительского центра нашей екатеринбургской епархии. Здесь располагались миссионерский отдел и православная публичная библиотека. Ну, собственно, вот с библиотеки все и началось. Храм появился чуть-чуть позже, сначала как домовая церковь при нашем миссионерском отделе. Любоваться старинными зданиями в нашей уральской столице, к сожалению, приходится все сложнее и сложнее. Они безжалостно стираются с лица земли для того, чтобы очистить место для очередного торгового центра или элитного дома. А другие попросту не выдерживают битвы со временем и разрушаются, превращаясь в руины разной степени живописности. Бывшей станции вольной почты повезло. Больше 20 лет назад ее передали православной церкви. И теперь это здание защищено как от первого, так и от второго сценария. На излете перестройки новые храмы довольно часто располагались в непредназначенных для богослужения помещениях. Ну, старожилы нашего города помнят, православные старожилы, сколько таких церквей у нас было. И храм великомученицы Татьяны, который был на Плотинке. И храмы на ЖБИ, и в других районах нашего города. Но вот нашему храму повезло, мы расположились именно в этом историческом особняке. Иннокентьевский храм, наверное, в этом смысле уникален. Прихожане и клирики нашего храма остались здесь вот с тех самых незапамятных времен излета перестройки. Характерный для Екатеринбурга желто-белый фасад, это я сейчас скажу немножко истории о самом здании, выдержан в стиле старого классицизма. Но проектировал здание не архитектор Малахов, наш местный гений места, а первый владелец особняка Иван Васильевич Полков, занимавший должность с труднопроизносимым названием Маршейдер Гиттенфервальтер. Как тут не вспомнить Василия Никитича Татищева и его непримиримую борьбу с засилием немецкоязычной лексики на уральских заводах того времени. Полков же был простым, ну, наверное, не простым, но горным чиновником. И, судя по всему, человеком, знающим толк в архитектуре и имеющим вкус. А на планах города 1810 года уже обозначен принадлежавший ему участок земли на углу главного проспекта. и улицы Усольцевской, где спустя 5 лет появилась обширная усадьба с жилым домом, утраченным ныне угловым флигелем, который как раз был перестроен в очередной торговый центр, и прекрасным садом. Каменный дом, обращенный к проспекту, был украшен 4-колонным портиком, увенчанным элегантным фронтоном. Благосостояние хозяина усадьбы росло, и вскоре маршейдер Полков перебрался в новый дом с видом на городской пруд. Впоследствии его перекупил и перестроил в соответствии с собственным представлением о прекрасном легендарный горный начальник Севастьянов. Да-да, тот самый пряничный дот Севастьянова, который справедливо считается сегодня одним из символов Екатеринбурга. А история первой усадьбы Полкова продолжалась уже теперь без всякого его участия. Наследники сдавали его в наем, здесь располагалось одно время благородное собрание, стены особняка помнят балы и торжественные приемы. Уже в середине 19 века бывший особняк Полкова перешел в собственность городского мещанина Михайлова, а после революции был, конечно же, национализирован. Что же касается популярной истории о том, что здесь были декабристы, как написано на нашей стене, то это, по мнению некоторых краеведов, не более чем легенда, возникшая в результате ошибки. Легенда, впрочем, красивая, не грех ее и рассказать, что мы и прекрасно и делаем.
А откуда пошло название «Вольных почт»?
Романтическое название станции «Вольных почт» присваивалось в России почтовым станциям, где проезжающие могли отдохнуть и сменить лошадей, а почтари – обменяться посылками и письмами. Новый владелец особняка, мещанин Михайлов, имел разрешение на содержание такой станции. Но это происходило спустя несколько десятилетий после восстания на Сенатской площади. Так что декабристы, возвращаясь из ссылки, менять здесь лошадей, наверное, все-таки не могли. Возможно, они останавливались в другой почтовой конторе, на улице Колобовской, ныне Толмачева. В исторической литературе, как считают некоторые краеведы, прошла и закрепилась небольшая ошибка, что они устанавливались именно здесь. И когда уже в советское время решили сделать мемориальную доску, посвященную участникам декабрьского восстания, то установили именно здесь, на Ленина. Ну, а мы, в принципе, не возражали. Многие этой доске верят и до сих пор. Новые же обитатели здания обыграли название станции «Вольных почт» на свой лад. Ими в 80-х годах стали художники андеграунда во главе с легендарным Виктором Мохотиным. Особняк, где танцевали провинциальные дворяне, одно время служил обыкновенным жилым домом, а вот на рубеже 80-х-90-х пребывал в запустении. Здесь хозяйничали бездомные и любопытные мальчишки. Дом был под угрозой сноса. Тогда именно в нем и поселились авангардные художники, поэты, музыканты. И для них слово «вольные» не было пустым звуком. Здесь приходили неформальные выставки, впервые звучали сложенные стихи. В общем, это был целый мир, отдельный мир, которому с приходом нового времени пришел, наверное, конец. Как оно это бывает. В 90-х годах усадьбу Полкова заняла коммерческая организация. Запах краски выветрился, и здание был сделан основательный ремонт. И Ленин 11А вновь был похож на себя.
Отец Илья, а новейшая история именно усадьбы на Ленина 11, она уже была связана с Русской Православной Церковью и основанием прихода в честь Иннокентия Московского?
Да, именно новейшая история усадьбы связана с Православной Церковью. Произнесенные шепотом, как написала одна из уральских писательниц о нашем храме, следующие строчки. Произнесенные шепотом тайны местной знати, говорок проезжающих через Екатеринбург купцов, дыхание загнанных почтовых лошадей, смех мальчишек, обнаруживших полуразрушенных комнат какую-то ценную штуковину, звуки гитары, богемные разговоры, чего только не слышали стены нашей усадьбы, отныне стали храмом и стали слышать звуки и слова молитвы. Отныне его осветили во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского.
Отец Илья, а почему храм был освящен именно в честь святителя Иннокентия, митрополита Московского?
Как бытует мнение обывателя, имя определяет судьбу человека, хотя, кстати, можно поспорить, ссылаясь на Священное Писание, как Господь часто менял имена своим апостолам. Но так или иначе, но обыватель в это верит, и вот в том числе, наверное, им очень интересно, какая судьба может быть связана с приходом, названа в честь такого святого. Почему новая обитель приобрела в качестве покровителя именно его? Правильный ответ, мне кажется, лежит всегда на поверхности. Святитель Иннокентий был истинным миссионером. А храм, как это уже было сказано, находился в прямом взаимодействии с миссионерским отделом. Но правильный ответ не всегда исчерпывающий. А между тем, жизнь святителя Иннокентия достойна, наверное, немного большего подробного рассказа. Мирское имя будущего святителя Иван Евсеевич Попов. Он выходец из села Анган Иркутской губернии. Он родился в семье пономаря и уже в возрасте 9 лет был определен в духовную семинарию Иркутска. А именно здесь юный Иоанн стал Вениаминовым. Но дело в том, что вместе с ним училось чуть ли не десяток полных тезок, ну, поповых. Поэтому во избежание путаницы решено было дополнить их фамилии. Сам же он интересовался, когда рос, очень науками и оставил свой след как минимум в одной из них, в лингвистике. Именно он создал алфавит для алеутского языка, а еще переводил священные книги на другие языки, где проповедовал. Он был автором целого научного корпуса трудов по географии, этнографии и языкознанию. Это был настоящий человек эпохи Возрождения, который успевал сделать все, и это все было всегда на высшем уровне. В поздние годы своей жизни наш святитель провел в Москве. Он присутствовал в Святейшем Синоде, стал митрополитом московским. Скончался же он в 1879 году, был погребен в Троице-Сергиевой Лавре, а в 1977 году был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Память о святителе Иннокентии увековечена в названиях улиц, в монументах, в музеях. Его имя носит бульвар в Южно-Сахалинске, теплоход Ленского речного пароходства и самый высокий вулкан Аляски. Портрет миссионера святителя Иннокентия отчеканен на медали за заслуги перед городом Благовещенском. А в Екатеринбурге, где святитель, кстати, был, о нем вспоминают еще в связи с Демидовской премией. Митрополит получил ее в 1836 году за работу «Грамматические правила алеутско-лисевского языка». Поэтому его научные достижения, его просветительская деятельность, безусловно, так или иначе, она связана с просветительством, с апологетикой. Изначально наш храм был предназначен именно для такой работы в центре Екатеринбурга. Ну, я надеюсь, что по своим силам мы продолжаем этим заниматься и сейчас. Поэтому ответ очень прост. Святитель Иннокентий, большой просветитель своего времени, помогает и современным миссионерам.
Батюшка, а расскажите, пожалуйста, о святынях, храмах. Какие иконочки у вас, может быть, редкие иконописные образа? Ковчеги с мощами святых.
Я бы сказал, что самое главное святыня любого храма – это люди. Вот. Те люди, которые являются его прихожанами, которые приходят ежедневно. Безусловно, то, что вы перечислили, у нас все есть. Мощи мученицы Варвары и других святых. Вот. Но я бы, наверное, все-таки остановился именно на людях. У нас необычный контингент, у нас необычные прихожане, у нас не спальный район. Поэтому изначально, когда мы завлекали, приглашали, рекламировали, я не боюсь этих слов, наш храм – мы ходили по подъездам, ходили по улицам наших кварталов и районов. И тем самым потихонечку, маленькими ручейками, наш приход превратился в мощную реку, которая на больших праздниках даже не вмещает стены нашего храма. Очень много людей, которые живут рядом с нами, люди в возрасте. Но люди непростые. Это интеллигенция, это люди, которые занимались умственным трудом и творческим. Это и писатели, и поэты, учителя, врачи, профессура, вот, которая живет в наших домах. Безусловно, это все очень привлекает людей, которые именно умеют рассуждать, умеют думать, но зачастую сомневаются, с которыми нужно разговаривать, с которыми нужно говорить не о обрядовой стороне нашей веры, а о самой ее глубине, о сути, о смыслах. И мне кажется, именно вот это отношение к своей собственной вере, это отношение к храму, как к своему собственному дому, и отличает наших прихожан. Они действительно по-настоящему стали его хозяинами. Я очень надеюсь, что это и продолжится дальше.
Отец Илья, расскажите о просветительской деятельности. Я знаю, что при храме реализуется, есть воскресная школа для детей, для взрослых, есть встреча с психологом, общество трезвения. Вот что еще упустило и что бы вы хотели проанонсировать, рассказать?
Слушайте, я бы, наверное, начал с уже закрытого проекта, но очень интересного проекта, который не был реализован больше нигде на Урале. Потому что воскресная школа, так или иначе, детская, взрослая, есть абсолютно везде, хотя о них, конечно, тоже отдельно расскажу. А вообще, тот самый проект, о котором хотел рассказать, находился именно в том помещении, где мы сейчас с вами разговариваем. Это был проект «Бэби-бокса». Вообще, у нас на территории Российской Федерации нет закона, который бы регулировал деятельность этих коробок для малышей, этих бэби-боксов. Поэтому мы были, конечно, в авангарде этого движения уже, наверное, около 10 лет назад, когда нам обратилась общественная организация из Перми, которая предложила установить коробку для спасения детей в нашем храме. Мы, не раздумывая, взяли благословение владыки и согласились. Это было утепленное, приспособленное место для того, чтобы мамы, находящиеся в пограничном состоянии. Ну, я думаю, что любая мама, которая пытается отказаться от своего ребенка, она так или иначе находится в пограничном состоянии, и, безусловно, ей нужно внимание и помощь, а не гнев и осуждение общества. И вот как раз такая помощь была осуществлена с нашей стороны благодаря этой общественной организации. Было место, где мамочка могла анонимно оставить своего малыша для того, чтобы потом в будущем его судьбой уже занималось государство. Вот. В этот бэби-бокс принял двух малышей. Причем первый раз мамочка одумалась, нашлась, вернулась. И эти несколько дней, пока она думала, решалась, ребенок был в безопасном месте. Его жизни ничего и здоровье не угрожало. Конечно, с мамой провели разъяснительную беседу, может быть, даже где-то на учет ее поставили, но более чем уверен, что жизнь твоего малыша, он уже школьник, она благополучная. Второй малыш был отказником, мамочка за ним не вернулась, но я ее не осуждаю. Она родила, она его выносила под своим собственным сердцем и по каким-то обстоятельствам не смогла просто прийти в больницу и отказаться от него, потому что нас часто упрекали в том, что есть закон, по которому мамы после родов могут это сделать в больнице. А вот есть категория мам, которые на это не идет. Это мамы, которые, ну, наверное, извергнуты из общества, которые боятся какого-то порицания, осуждения за свой поступок. Но именно для таких мам такой бэби-бокс был нами открыт. И то, что он спас жизнь двух малышей, я считаю, что это все было не зря. Вот поэтому такой проект был в нашем храме. Проект бэби-бокс с благословением нашего правящего архиерея.
А сейчас этого проекта нет.
Ну, как и любой проект, его нужно было поддерживать и содержать. Да, с определенного момента общество как бы к нему относилось очень благосклонно, постоянно интересовалось. Ну, как интересовалось? Они проходили мимо и открывали его, вот, закрывая. Но вот это все изнашивается. Поэтому, конечно же, без финансового содержания, без подпитки, ну, поддерживать его было достаточно сложно. Да, мы его закрыли. Сейчас в этом кабинете служба психологической поддержки. Он, опять же, здесь помогает людям. Я считаю, что все не зря. И в том числе и этот проект тоже. Да, проект сменился один на другой. Но закон так и не приняли. Поэтому надеюсь, что, может быть, со временем, если все будет регламентировано, может быть, мы вернемся своими мыслями к возвращению старого проекта. Ну, а те, которые действуют у нас сейчас, воскресные школы, общество трезвенников, это все в контексте деятельности наших социальных отделов, нашей епархии. Вот, стараемся быть в тренде, стараемся поддерживать все хорошие и благие начинания, не только епархиальные, но и снизу наших прихожан. У нас несколько групп анонимных алкоголиков, это и родственники алкоголиков, это и сами алкоголики, наркоманы, которые приходят к нам в храм по вечерам общаться. Есть и трезвенническое движение от епархии, трезвение, которое собирается по пятницам. Все это замечательные люди, которым нужна помощь и поддержка, и они ее здесь получают. Также есть на целом первом этаже с 2014 года движение волонтеров. Оно образовалось каким образом? Просто люди проходили мимо храма, зашли туда, познакомились со священниками и сказали, что нам нужно место для того, чтобы мы делали добрые дела для беженцев. И мы пошли навстречу. И вот с тех пор, с 2014 года, мы этим и занимаемся. То есть на первом этаже люди приносят одежду, просто приходят поговорить, рассказать о своих сложностях, помочь с регистрацией, с поиском работы, вот. Вообще, в принципе, выяснить, чем здесь им могут помочь. Вот именно с такими людьми наши волонтеры и занимаются. Волонтеры, причем, сразу скажу, люди не поцерковленные, это люди также с улицы, которые хотят делиться своим теплом, своим свободным временем, своим вниманием. Я думаю, что это по-евангельски очень правильно. И уже отсюда, с первого этажа, люди поднимаются уже потом в храм. И я думаю, что это тоже очень верный знак. Через добрые дела люди обращаются к молитве и к Богу. Воскресные школы у нас, наверное, тоже такие особенные. У нас самые лучшие педагоги, преподаватели. Воскресная школа взрослая ведется над Дмитрием Борисовичем Осиповым, очень известным библеистом нашей епархии, который читает свои лекции на телеканале «Союз» и в самых больших храмах нашего города. И вот наш домовой храм тоже удостоился его вниманием. Мы его приглашаем по воскресеньям после литургии. Сейчас идет цикл лекций, бесед на тему апостола Павла и его посланий. А в детской воскресной школе, ну, мы стараемся, чтобы родители сами организовывали досуг и образование своих собственных детей. Но иногда у нас попадаются очень интересные люди. Вот, например, целый прошлый год у нас девушка, ну, тоже нашедшая нас в соцсетях, приходила помогать с художественным творчеством. И вот сейчас она работает в студии Pixar, переехала в Канаду, но иногда нас не забывает и спрашивает, как у нас дела. Ну, дела, вот, могу сказать, у нас идут своим чередом, все хорошо. Поэтому я думаю и считаю, что любое направление деятельности храма, оно должно быть не самотеком, оно должно быть и вызывать интерес у своих собственных прихожан. Если они этим занимаются, они по-настоящему чувствуют себя хозяевами храма. То есть они не должны быть сторонними наблюдателями или слушателями того, что храм за эту неделю сделает. Они должны быть самими участниками всей этой движухи. Но я надеюсь, что вот с помощью наших клириков у них это удается. То есть реализовывать те свои внутренние запросы на помощь ближнему через наши проекты, которые в нашем храме есть.
Напомню, сегодня я беседовала с отцом Ильей Александровым, настоятелем храма в честь святителя Иннокентия Московского. Батюшка, спасибо вам за добрую беседу, за интервью.
Да, благодарю всех за слушателей, за что вы послушали нашу беседу. Два слова бы хотел сказать в конце, напомнить о том, что когда мы молимся, мы говорим такие слова: «Миром Господу помолимся». Миром – это не географическое обозначение как можно большего количества людей или чего-то иного. Миром – это означает «миром души». Очень бы хотелось, чтобы именно сейчас мы не транслировали ненависть в своих словах и поступках, а, примирившись с ближними, жили добрыми делами.
Спасибо вам за наставление. И как часто проходит богослужение, и в какие часы открыт храм?
Храм открыт ежедневно с 8 часов утра и до последнего молитвенника. Службы у нас все праздничные, суббота, воскресенье. На неделе мы молимся всем большим праздникам, которые есть в нашем церковном календаре. Расписание есть всегда на нашем сайте, в наших социальных площадках. Пожалуйста, подписывайтесь, лайкайте, присоединяйтесь к нам.
В завершении программы прозвучит напутственное слово паломникам от отца Андрея Канева, настоятеля храма в честь Владимирской иконы Божией Матери Екатеринбурга.
Вот я паломникам хочу что пожелать. Когда мы собираемся ехать в паломничество, то мы должны настроиться, что в чужой монастырь со своим уставом не ехать. То есть мы должны ехать с открытым сердцем и именно ехать, чтобы вместе помолиться, да, не только к каким-то вещественным святыням, а все-таки приобщиться к храму, к общине, да. А для этого нужно пожить и на службы сходить, и пообщаться, походить на беседы, на встречи, потому что это важно. Ну и еще раз повторюсь, чужой монастырь со своим уставом не ездит. То, чтобы это паломничество было правильным, да. То есть это не православное же путешествие, это же, получается, цель какая этого паломничества? Какой-то духовный труд, да, духовное обогащение. Чтобы не получилось так, что человек сам приехал, что-то к чему-то прикоснулся и уехал, да, должно быть. Он же в гости едет. Вот мне хочется, чтобы вы приезжали в гости для общения.
В эфире православного радиоканала прозвучала программа «Из впечатлений паломника». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».